Покачал головой будочник, как бы сочувствуя инженеру.
«Очень уж горды, а сказано в Писании, будут постыжены гордые. Что делать-то будете?»
«Горд, но не глуп, и вам, Будников, это должно быть известно. Если пришел без оружия, значит, на то имеется причина». Ираст Петрович повысил голос. «Господа, перестаньте стращать друг друга. Операция «Пауки в банке» идет по плану и вступает в завершающую стадию, но сначала одно необходимое объяснение. Понимаете ли вы, что являетесь членом некоего клуба? Клуба, который следовало бы назвать «Любовники смерти». Вас не поражало, почему прекраснейшая, удивительнейшая из женщин проявила благосклонность к вашим, деликатно выражаясь, сомнительным, да, достоинствам? При этих словах и князь, и Упырь, и Очко, и даже полковник повернулись к говорившему, а смерть вздрогнула. Господин Неймлис удовлетворенно кивнул. «Вижу, что поражало. Вы были совершенно правы, Будников, заявив, что если вам, одному из всех, удастся выйти отсюда живым, смерть достанется вам. Так, вне всякого сомнения, и произойдет. Она сама позовет вас в свои объятия, потому что признает в вас настоящего злодея. Ведь вы, господа, каждый на свой манер истинное чудовище. Не сочтите этот термин за оскорбление, это просто констатация факта. Бедная барышня, которую вы так хорошо знаете, после всех постигших ее несчастий вообразила, будто ее ласки и в самом деле смертельны для мужчин. Потому она гонит от себя всех, кто, по ее мнению, не заслуживает смерти, и привечает лишь худших подонков, которые отравляют своим смрадным дыханием воздух Божьего мира. Мадемуазель Смерть вознамерилась посредством своего тела уменьшить количество зла на земле. Трагичная и бессмысленная затея. Со всем злом ей не справиться, а ради нескольких пауков не стоило и мараться. Я охотно окажу ей эту маленькую слугу. Вернее, вы сожрете друг друга сами. В этот момент смерть что-то прошептала. Сенька навострил уши, но всех слов так и не разобрал, только одно. «Раньше». «Что раньше-то?» «Вот почему она Ираста Петровича за шею прогнала. Испугалась, что он через ее любовь жизни лишится. И меня тоже, между прочим, не за сопливость выперла, а из милосердия, — сказал себе Скорик и приосанился». «Ловко придумал господин Неймлис, ничего не скажешь. Всех их гадов разом извести. Только как же это он без оружия с ними управится?» Будто подслушав Сенькин вопрос, инженер сказал. «Господа пауки, да уберите вы свои бомбарды. Я пришел сюда без огнестрельного оружия, потому что стрелять в этом подземелье все равно нельзя. У меня было время внимательно осмотреть своды. Они совсем ветхие и держатся на честном слове. Достаточно не то что выстрела, громкого крика, чтобы на нас осела вся троица».
«Какая еще троица?» —
нервно спросил Солнцев. «Не та, которая Отец, Сын и Святой Дух», — улыбнулся Ираст Петрович, — «а церковь Троицы, что в Серебренниках. Мы находимся как раз под ее фундаментом. Я проверил по историческому плану Москвы. Когда-то здесь находились постройки государева денежного двора».
«Брешет!» — качнул головой Упырь. «Не может Троица просесть, она каменная!»
Вместо ответа инженер громко хлопнул в ладоши. Куча земли и щебня, которой была завалена дверь, дрогнула, и с ее верхушки посыпались камни. «А-а-а!» — подавился криком Скорик и сам себе зажал ладонью рот. Но остальные его не услышали, не до того было. Кто испуганно заозирался, кто втянул голову в плечи, а пристав тот даже прикрыл руками голову. Смерть оглянулась на Сеньку впервые за все время. Легонько толкнула пальцами в лоб и шепнула. — Не бойся, все устроится. Он хотел ответить, никто и не боится, но не успел. Она снова отвернулась. Ираст Петрович подождал, пока пауки перестанут дергаться, и сказал громко, внушительно. — Прежде чем определиться, кто из нас выйдет отсюда живым, предлагаю высыпать пули на пол. Один случайный выстрел, и победителей не будет.
— Дельное предложение, —
откликнулся первым будочник. Его поддержал Очко.
— Согласен, пули, как известно, дура.
— Еще бы! Этим двоим револьвер без надобности, а у Очка его, поди, и вовсе не было. Яростно сощурив глаза, князь процедил.
Я и зубами глотку выгрызу.
И, откинув барабан, высыпал пули. Упырь пожался немного, но с верхушки оползня скатилось еще несколько камешков, и он решился. Последовал примеру своего лютейшего врага. Приставу расставаться с Кольтом очень не хотелось. Он затравленно оглянулся на выход. Видно, подумал, не дать ли дёру, но там стоял Ираст Петрович.
— А ну, ваше собакородие!
— Будошник приставил начальнику револьвер прямо ко лбу.
— Делай, что велено!
Полковник попробовал открыть барабан, но у него тряслись руки. Тогда он просто откинул револьвер в сторону. Тот лязгнул об пол, малость покрутился и застыл. Последним избавился от пуль Будошник.
— Так-то лучше!
— крякнул он, засучивая рукава.
— От пуколок этих одна морока! Ну-тка померяемся, кто кого! Только тихо! Кто орать будет, тому первому смерть!
Князь вытянул из кармана кастет, очко отошел к стене, тряхнул кистью у него между пальцами блестящей рыбкой, замельтешил клинок. Упырь нагнулся, взял из груды серебряный прут, пару раз махнул со свистом, рассекая воздух. Даже пристав оказался непрост. Отбежал в угол, щелкнул чем-то, и из кулака у него выпрыгнула узкая полоска стали, тот самый ножик, которым он в участке яблоко резал. Инженер же просто двинулся вперед, пружинисто ступая на чуть согнутых ногах. Ай да Ираст Петрович, голова палаты, ловко все обернул. Но он им покажет. Предвкушающе потер ладони Сенька. Как пойдет руками-ногами молотить по всей японской науке? Скорик тронул смерть за плечо, гляди, мол, чего сейчас будет, а она говорит. Ах, как хорошо все выходит, будто по молитве. Пусти-ка, Сенечка. Повернулась, быстро поцеловала его в висок и выбежала на середину каморы. А вот и я, ваша смерть, легка на помине. Нагнувшись, подцепила с пола брошенный приставом револьвер, взялась за него обеими руками, щелкнула курком. — Спасибо вам, Ираст Петрович, — сказала она остолбеневшему инженеру. — Вы очень хорошо придумали. Идите себе, вы здесь больше не нужны. Уводите Сеню да поживей, а вы, любовнички мои ненаглядные, — обернулась она к остальным. — Тут со мной останетесь. Князь, зарычав, кинулся было к ней, но смерть подняла дуло к потолку. — Стой, выстрелю! Думаешь, побоюсь? Уж на что князь храбрец! И то попятился, вот как убедительно она крикнула. «Не нужно этого!» — опомнился господин Неймлис. «Прошу вас, уходите! Вы только все испортите!» Она мотнула головой и сверкнула глазищами. «Ну уж нет! Как же я уйду, если мне такая милость от Господа? Всегда боялась, буду неживая в гробу лежать, а все смотреть станут. Теперь никто меня мертвую не увидит, а хранить не надо. Земля, матушка, прикроет!» Сенька увидел, как Будошник, мелко переступая, боком-боком двинулся к упырю и князю, зашептал им что-то. А Ираст Петрович на них не смотрел, только на смерть. — Вам незачем умирать! — крикнул он. — Что вы вбили себе в...
— Давай!
— выдохнул Будошник, и все трое, он, князь и упырь, кинулись на инженера. Городовой налетел на него всей своей тушей, прижал к стене, ухватил за запястье и растянул Ирасту Петровичу руки крестом.
— Ноги!
— прохрипел Будошник.
«Он легац, мастер!»
Князь и упырь присели на корточки, схватили господина Неймлиса за ноги. Он задергался, будто рыба на крючке, а вырваться не может. «Пустите его!» — вскрикнула смерть и наставила револьвер, но стрелять не стала.
«Эй, очкастый, отбери у нее оружие!»
— приказал городовой. Очко двинулся прямо на смерть, вкрадчиво приговаривая,
«Верни жестокое, молю, молодой любви залог священный!»
Она повернулась к Валету. «Не подходи, убью!» Но тонкие руки, сжимавшие револьвер, дрожали. «Стреляйте в него, не бойтесь!» — отчаянно крикнул Ираст Петрович, пытаясь вырваться. Но могучие лапища Будошника держали его крепко. Да и скорченные упырь с князем, хоть и злобно щерились друг на друга, но пленника не выпускали.
«Чертов болван, стойте!» — взвыл пристав. «Она выстрелит! Вы всех нас погубите!»
Тонкие губы Валета расползлись в улыбке.
— Сами вы болван, мадемуазель не выстрелит, пожалеет красавца брюнета. Это пес легавый называется Любовь.
Внезапно он сделал два быстрых широких шага, вырвал у смерти кольт и отбросил его подальше, к самому выходу, после чего спокойно сказал,
А теперь кончайте умника, можно?
— Чем, зубами, что ли? — просипел побагровевший от натуги будущник. — Здоровый черт, еле держим!
— Что ж, — вздохнул Очко, — долг интеллигенции помогать народу. Ну-ка, служитель правопорядка, чуть в сторонку.
Городовой отодвинулся насколько мог, а валет не спеша поднял нож, готовясь к броску. Сейчас сверкнет стальная молния, и не будет больше Раста Петровича Неймлеса, американского инженера. Кольт валялся на полу в двух шагах от горловины и посверкивал вороненой сталью, будто подмигивал Сеньке. Что, скорик, слабо? А была не была, двум смертям не бывать, одной не миновать! Он кинулся к револьверу, схватил его и как заорет. «Стой, Очко, жизни лишу!» Тот обернулся, редкие брови удивленно поползли вверх.
«Ба, явление седьмое, те же и скорик. Зачем ты вернулся, дурашка?»
«Эй, малый!» — зачастил сжавшийся к стене пристав. «Не вздумай, ты не знаешь, тут стрелять нельзя, обвал будет! Завалит вчистую!» «Обвал!» — вдруг пронзительно крикнул Ираст Петрович. В то же мгновение раздался грохот. Куча земли и щебня, загораживавшая дверной проем, шевельнулась и обрушилась под истошный вопль пристава. Из завала выпросталась плотная коренастая фигура в черном. Упругим шаром она выкатилась на середину сокровищницы и с воинственным клекотом кинулась на валета. «Масса! Вот уж чудо так чудо!» Ираст Петрович немедленно воспользовался замешательством врагов. Князь отлетел в одну сторону, упырь в другую. Из лап будошника инженеру, правда, вырваться не удалось, и после короткой борьбы оба рухнули наземь, причем городовой очутился сверху и пригвоздил господина Неймлиса к земле, по-прежнему крепко держа его за запястье. Однако теперь упырь и князь помогать будошнику не стали, ненависть друг к другу оказалась сильней. Сцепившись, фартовые покатились по земле. Очко швырнул нож в японца, но тот успел присесть. Так же легко Масса увернулся от второго и третьего ножа. Однако, опустошив свой манжетный арсенал, валет не угомонился, откинул полу длинного сюртука, и Сенька разглядел прикрепленную к брючному ремню деревянную тросточку. Что у Очка в трости, скорик помнил? Длиннющая заточка под названием шпага. Не забыл он и про то, как лихо управляется валет с этой страшной штуковиной. Заложив левую руку за спину и выставив вперед ногу, Очко засеменил вперед, высвистывая клинком сверкающие круги. Масса попятился. Еще бы с голыми-то руками. «Стрельну! Сейчас стрельну!» — закричал Сенька, но никто на него даже не оглянулся. Он стоял, как дурак, с заряженным револьвером, а все на него плевали с отхарком, каждый был занят своим делом. Будошник сидел на инженерии и все норовил припечатать его в лицо своим чугунным лбом. Князь с упырем рычали и взвизгивали, будто два сатаневших кобеля. Очко загонял в угол Массу. Смерть пыталась тащить городового с Ираста Петровича. Только куда ей против такого бугая?